Дорогие друзья, братья и сестры, все присутствующие, хорошо, когда с начала собрания уже наши мысли, взоры духовные направляют на Голгофу и в небо. И это очень правильно, потому что другого пути в небо, как только через Голгофу, его просто не существует. То есть, если мы смотрим на Голгофу, если жертва Христа – это та жертва, которая за нас принесенная, тогда и путь в небо для нас тоже открытый. Я буду читать первое послание Коринфянам, 15 главы, первые 4 стиха. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам. Если только не тщетно уверовали, ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес третий день по Писанию». Друзья, прошлое воскресенье мы этот текст уже читали. Я больше обратил внимание на первый стих, в котором говорилось о том, что Евангелие нужно знать. Мальчики, можно вас попросить смотреть на меня и слушать очень внимательно, хорошо? Давайте. Евангелие нужно знать, Евангелие должно благовествоваться, Евангелие нужно принять и в нем утверждаться. Евангелие имеет очень большое значение в нашей жизни, друзья. И наша самая главная задача, как церкви, сохранить и передать Евангелие. Если у нас будет хороший дом молитвы, если у нас будет много служителей, детей, молодежи, если у нас будет прекрасно петь хор, играть оркестр, разные общения мы будем проводить, мероприятия, но если у нас не будет Евангелия, мы его забудем или заменим чем-то, или вообще не будем знать, то все остальное будет бесполезно. Все остальное устройство, количество наше и все хорошее, оно не может заменить в нашей жизни христианской, в нашей жизни церковной Евангелие. Друзья, я скажу, что во многих наших рассуждениях, проповедях, решениях, чувствуется дефицит Евангелия. Самый большой дефицит в мире – это дефицит Евангелия на самом деле. И бывает, что даже христиане плохо знают Евангелие и мало его проповедуют. Но еще большая проблема есть. То, что мы не всегда умеем это Евангелие применять в нашей жизни. Бывает, вроде и знаем, вроде и говорим об этом, вроде и соглашаемся даже. А как применить в практической жизни, бывает это очень сложно. Бывает, мы этого практически даже не видим. И потом получается, что наши отношения с Богом, они похожи на какие-то рыночные отношения. Ты мне, я тебе. Я тебе, ты мне. Я хочу обратить внимание на второй стих и порассуждать на такую тему, вообще, как мы с вами спасаемся Евангелием. Друзья, я попросил, чтобы братья показали одну схему, чтобы как-то это лучше запечатлилось в нашем сознании. Я буду достаточно много текстов Писания приводить. Их не все будут показывать, скорее всего, их вообще не будут показывать. То есть схема будет перед глазами. Тексты Писания я буду цитировать. Друзья, постарайтесь быть внимательными, чтобы не отвлекаться. Если вы пропустите сейчас что-то в начале, вы можете не понять, ту мысль, которую я скажу в конце. Друзья, на этой схеме схематично отображена вся наша жизнь. До жирной черты внизу, снизу вверх мы пойдем сейчас. Жизнь на земле без Христа. Очень хорошо это отображено в первых трех главах послания к римлянам. Здесь апостол Павел говорит о том, что он не стыдится благовествования Христова. То есть он не стыдится возвещать Евангелие, потому что Евангелие является Божьей силой. Почему же нужно возвещать Евангелие? Мальчики, мы с вами договорились. Да? Евангелие нужно возвещать, потому что это спасение или это сила Божия для спасения всяких людей, иудеев и еленов. Потому что в Евангелии открывается праведность Божия, которая человеку дается через веру. Об этом он сразу в 16 стихе 1 главы об этом говорит и в 17. Почему это так важно? Братья и сестры, это так важно, потому что уже в 18 стихе Павел говорит о том, что с неба открывается гнев Божий на всякое нечестие и неправду человеков. Неправду в смысле неправедность. Всякое нечестие и неправедность людей заслуживает Божьего гнева. И, братья и сестры, следующие рассуждения апостола Павла в 1 и во 2 главе, они посвящены тому, а какие же люди заслуживают гнев Божий. И вот в 1 главе Павел говорит о людях, которые не прославляют Бога, о людях, которые в похотях сердец занимаются разной нечистотой, сквернят свои тела, служат твари вместо Творца. Но и различных похотях, страстях, грехах эти люди живут. И у них даже ум превращается, он говорит. И там и неправда, там и лукавство, и блуд, и злоба, и убийство, и так далее, и так далее, и так далее. И злоречие, клевета, несколько стихов перечисляется. Вот это люди, ну, думаю, что мы все с вами понимаем и соглашаемся, что такие люди, они действительно заслуживают гнев Божий. Это действительно грешники, они нечестивые, они неправедные. Но во второй главе апостол Павел переходит к другой категории людей. И знаете, эта категория людей, она противоположна первым людям. Что это за люди? Это люди религиозные. Это на тот момент, это иудеи. Это люди, которые хвалятся Богом, знают волю Его. Ну, может быть, думают, что они знают. Разумеют лучшее, уверены в себе, наставники, учителя и так далее. Которые хорошо знают, что и то, и другое делать нельзя. И проповедуют даже об этом. То есть, вторая глава представляет нам вот в таком сжатом виде, ну, как бы самых лучших людей, которые на земле могут только существовать. Людей религиозных. Друзья, но когда Павел переходит к третьей главе, он делает итог первой и второй главы, и что же, какой итог, какой вывод он делает? Он говорит о том, что все согрешили и лишены славы Божией. И нет праведного ни одного. Вот что те, что в первой главе, что те, что во второй. Гнев Божий открывается на каждого человека. От людей во грехах погрязших до самых религиозных. Братья и сестры, оказывается, гнев Божий – это проблема, которая намного серьезнее, даже чем сам грех человека. Потому что человек может сильно грешить, и он будет находиться под гневом Божьим. И человек может вообще мало грешить, и он все равно будет находиться под гневом Божьим. И все религии людей, которые существуют в этом мире, это попытка как-то с Богом договориться, как-то Бога задобрить, и чтобы Бог не гневался. Братья и сестры, но это сделать невозможно, невозможно, и есть только один путь. И вот жирная черта на схеме, я ее специально так выделил, ну, поярче, она говорит о том, что в жизни человека однажды случается огромная перемена в жизни, огромное изменение. Его даже можно сказать, ну не просто он поменялся, совершается переход. Переход. От чего же переходит человек? От жизни на земле без Христа к жизни на земле во Христе. Братья и сестры, некоторые тексты Писания постараюсь привести, чтобы, ну, не только своими словами об этом сказать. Послание Колоссянам написано так, что Бог нас избавил от власти тьмы и ввел в царство возлюбленного Сына Своего. Первое послание Фессалоникийцам, 1 глава, 9-10 стих, говорит о том, что вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному, и ожидать с небес Сына Его, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева. Братья и сестры, посмотрите, этот текст говорит о том, что вот во время этого перехода от царства тьмы в царство Божие, от идолов к Богу, Иоанн апостол, он говорит так: из смерти в жизнь. Верующий перешел из смерти в жизнь. Что происходит? Иисус избавляет нас от грядущего гнева. И вот во время этого перехода что же происходит? Я сейчас пропущу некоторые такие внешнюю сторону. Что сюда относится? Человек признает себя грешником, человек кается, он обращается к Богу, начинается новая жизнь. Все это на своем месте, братья и сестры. Но почему же в этот момент человек становится избавленным от гнева Божьего? И вот как раз послание к Римлянам, оно очень-очень хорошо, последовательно об этом говорит. Конец 3 главы этого послания с 21 стиха. Отмечается такая мысль, что теперь я избавлен от гнева, вот если я перешел эту черту, я избавлен от гнева, потому что мне праведность Божия дается. Я получаю даром оправдание, верую в Иисуса Христа, получаю ее по благодати. По благодати значит незаслуженно. Значит, я не могу это заработать, не могу даже и после этого отработать, никогда в своей жизни. И я верою принимаю эту праведность. И в Галатам во 2 главе Павел так говорит: узнав, что человек оправдывается верою в Иисуса Христа, что мы сделали? Мы уверовали, чтобы оправдаться верою в Иисуса Христа. Иоанн в 3 главе говорит так: верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Братья и сестры, опять возвращение назад. Если в твоей жизни произошел этот переход верою в праведность Иисуса Христа, то ты от гнева Божьего избавлен. Если нет, то ты находишься. Гнев Божий пребывает на тебе. Друзья, хотелось бы особенно подчеркнуть, сейчас мы чуть-чуть дальше пойдем по этой схеме, не так много времени у нас сегодня. Друзья, я хочу показать именно рассуждениями своей проповеди, текстами Писания, на чем все-таки основано наше с вами спасение. Что оно не основано на наших заслугах, на наших добрых делах, братья и сестры. Даже я скажу такую мысль, я ее потом чуть-чуть поясню. Наше спасение с вами не основано, вот спасение от гнева Божьего, оно даже не основано на нашем освящении. Оно полностью основано на жертве Иисуса Христа. Чтобы сегодня, особенно в этот день, когда мы вспоминаем страдания Иисуса Христа, братья и сестры, когда мы с вами будем участвовать в конце служения в заповеди хлебопреломления, чтобы мы перестали смотреть только на себя и копаться в себе, чтобы мы посмотрели, как и первый брат призывал нас, на Голгофу, потому что вот там самое главное произошло, на жертву Иисуса Христа. И сказали так, как написано в книге Откровения: Господи, достоин Ты, потому что Ты искупил нас, достоин Ты принять славу и честь. Братья и сестры, что происходит за этой чертой? Следующая черта, друзья, это черта, которая показывает переход в вечность. Вот наша жизнь христианская, она расположена между жирной чертой внизу и чуть-чуть потоньше чертой наверху. Вся наша жизнь христианская. Жизнь на земле в Иисусе Христе. Друзья, и здесь, почему мы уже здесь с вами спасены? Почему мы здесь уже с вами в безопасности находимся от гнева Божьего? И еще скажу мысль, и с радостью, не со страхом, ждем, когда вот та черта в нашей жизни подойдет. Переход от земной жизни к жизни вечной. Первое послание Коринфянам, 5 глава, она говорит нам об этом. Последний стих, два стиха, простите, второе послание Коринфянам, говорит нам о том, что же произошло, почему это вдруг так случилось. Вот был гнев Божий, а теперь гнева Божьего нету. 21 стих говорит так: «Не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтоб мы в нем сделались праведными пред Богом». Братья и сестры, произошло то, что мы с Богом поменялись местами, с Иисусом Христом. И теперь наша вся греховность, которая заслуживала гнева Божьего, она вменилась Иисусу Христу. А Его праведность, которая стопроцентная, которая абсолютно удовлетворяет Бога, она теперь наша. Ее Бог нам подарил. И теперь Бог, когда смотрел на своего Сына в этот день на Голгофе, Он видел там грешника. И поэтому весь гнев Божий излился на Иисуса Христа. Братья и сестры, теперь, когда Бог смотрит на верующего человека во Христе, что Он там видит? Он видит праведность своего Сына Иисуса Христа. Эта праведность полностью устраивает Бога, и гнева Божьего больше нету. Друзья, и вот поэтому жизнь на земле, христианская жизнь, от черты спасения до черты перехода в вечность, это жизнь на земле во Христе. Первое послание Коринфянам говорит 29 по 31 стих так. «Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом, от Него и вы во Христе, Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением, чтобы было, как написано, хвалящийся, хвались Господом». Братья и сестры, мы спасаемся тем, что сделал Бог для нас. Мы спасаемся Евангелием всю нашу жизнь, в прошлом, настоящем и будущем. И вот я отметил такие три ступени. Оправдание, освящение и прославление. Братья и сестры, оправдание – это относится к нашему прошлому. Но для нас, верующих, это уже наше прошлое. Бог спасает нас от наказания за грех тем, что Он дает нам свою праведность. В этом наша готовность к встрече с Господом. В этом наша уверенность в спасении. Мы находимся под защитой праведности Иисуса Христа. Что делает Бог в настоящем? Друзья, в настоящем Бог спасает нас от власти греха. То есть, чтобы грех в нашей жизни не господствовал, не властвовал, чтобы нам не покоряться и чтобы нам не грешить, Бог спасает нас от власти греха. И это то, что мы называем освящением. И, друзья, что произойдет в будущем? В будущем Бог спасет нас от присутствия греха в нашей жизни. Это то, что мы называем или в богословии называют прославление, или еще это называют искупление тела нашего. Римлянам 8 глава, я приведу два текста Писания, чтобы эту мысль подтвердить. Римлянам 8 глава, 21 стих, 23 стих, написано так. «Мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего». То есть христианин живет в таком ожидании, он живет в освящении. Это освящение, оно когда-то у нас получается, то есть когда-то не получается. Идет постоянная борьба. Христос постоянно в нас производит определенную работу. Иногда мы этому покоряемся, иногда нет. И всякий нормальный христианин, он от этой борьбы устает. И вот Павел говорит о том, что мы как все творение окружающее, мы тоже в таком стенании находимся, в ожидании. Когда же это прекратится? То есть, когда в моей жизни прекратится борьба? Когда я совершенно перестану грешить? И Писание говорит, перестанешь грешить тогда, когда Бог поменяет твое тело. Когда твое старое тело станет новым. Когда произойдет вот это вот искупление тела. И в послании филиппийцам еще лучше об этом сказано. Павел говорит, что же произойдет в 3 главе 20 стихом. «Наше жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которой Он действует и покоряет себе все». Друзья, вот это тот момент, который наступит тогда, когда мы перейдем от земной жизни к вечности. Или это будет наша смерть физическая, или это будет пришествие Господа за Церковью. Вот это однажды случится. Друзья, но я хотел больше обратить внимание на две первые части – оправдание и освящение. Вот как они взаимосвязаны. Я вижу, что это самая большая проблема, ну, если в общем говорить о Евангелии, в нашей жизни, потому что здесь вся наша практическая жизнь сосредоточена. Как связаны и как они отличаются между собой. Во-первых, оправдание, то есть то, что Бог нам дал свою праведность, является основанием нашего освящения. То есть то, что теперь делаю я в своей жизни, основанием для этого является то, что однажды сделал для меня Бог. Уверовав, мы не только перешли в Царство Иисуса Христа, мы не только перешли в Его праведность, мы не только стали во Христе, но вот там, где слово «освящение», там есть еще такие слова «Христос во мне». То есть мы стали новыми людьми, имеющими в себе Духа Святого. И апостол Павел, он так говорит об этом в послании Галатам, во 2 главе, 20 стихом. «Уже не я живу, но живет во мне Христос». И во 2 главе Филиппийцам он говорит так, что «Бог производит в вас и хотение, и действия по своему благоволению». Братья и сестры, вот наш успех нашей жизни в освящении, он зависит от того, насколько мы покоряемся Иисусу Христу, насколько Он является Господином нашей жизни. Об этом очень хорошо сказано в Ефесянам в 3 главе с 14 по 21 стих. Павел говорит так, что он преклоняет колени перед Богом, и у него молитва о Ефесянах. И эта молитва заключается в том, что он просит, чтобы Иисус Христос своим духом крепко утвердился в верующем человеке. То есть крепко утвердился, это значит поселился, жил там, руководил, и чтобы христиане, они покорялись Божьему господству. Вот в этом наш с вами успех. А наша покорность, братья и сестры, Богу, то есть успех в освящении зависит от покорности. А покорность, от чего зависит покорность? А покорность зависит от того, насколько хорошо мы знаем Бога. Христос сказал самарянке так, если бы ты знала дар Божий и того, кто говорит тебе, то что бы ты делала? Ты бы сама просила. То есть если бы знала Бога, то ты сама бы искала, сама бы хотела. Причина нашего спасения, всей нашей христианской жизни, от первой черты и до самого конца, это Иисус Христос. Следствие того, что сделал Христос, то есть причина Христос, но теперь следствие, что мы спасенные, это наша с вами христианская жизнь, это наше с вами освящение. И Павел говорит верующим в Коринфе так во втором послании, что все мы с вами открытым лицом, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ. То есть мы с вами, взирая на Бога, на Его славу, познавая Бога, преображаемся в Его образ. Братья и сестры, в чем я хочу отметить отличие между оправданием и освящением? То есть я сейчас сказал то, что между ними общее. Одно идет за другим. Одно как бы вытекает из другого. Если я твердо не стою на позиции оправдания, на позиции Христовой праведности, у меня будут много проблем и в моей христианской жизни, в моем освящении. У меня будет не получаться, и я буду не понимать, почему у меня не получается. И мне будет, и вплоть до того, что даже сомнение будет приходить, а спасен ли я на самом деле. Братья и сестры, но я хочу еще заметить и отличие. Мы спасаемся освящением, если это так можно сказать, только в том смысле, что оно является следствием оправдания. Но, друзья, но мы не спасаемся освящением нашим, мы не спасаемся нашей жизнью христианской, потому что мы уже спасены Христовой праведностью. Писание говорит нам так, текст, который мы прочитали в начале, что Евангелие это то, что Христос сделал для нас, мы спасаемся, если преподанное удерживаем так, как приняли. И когда галаты по причине различных лжеучителей, которые извне проникали в их церковь, приходили и говорили, и они начали уклоняться от Евангелия, Павел очень, он сразу написал послание, и он очень резко противостал этому. что есть опасность отойти от Евангелия. Даже если ангел с неба будет проповедовать не то, что вы приняли, если ангел с неба, вот то, о чем мы сейчас говорим, праведность Иисуса Христа, и другого пути нету, то Павел говорит, не слушайте и не принимайте. И в послании к Титу он пишет такие слова в 3 главе. Четвертый и пятый стих. «Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости». Друзья, не по делам праведности, которые бы мы сотворили. То есть не до спасения, не после нашего спасения. Нету таких дел праведности, которые можно было бы сотворить и этим самым получить спасение. Братья и сестры, я ни в коем случае не хочу как-то пошатать сейчас вот этот, вот этот процесс нашей жизни освящения, и то, что мы делаем, и то, к чему мы стремимся, и то, как бы за что мы боремся, и усилия прикладываем, и Богу покоряемся, и так далее, что это не нужно делать. Я ни в коем случае не хочу этого сказать. Я наоборот хочу сказать то, что основанием нашего спасения является не наша с вами праведность, о праведности Иисуса Христа. И вот стоя на этой праведности, на Евангелии, у нас единственная наша возможность, чтобы жить свято. Нельзя поменять местами причину и следствие. Наша жизнь христианская – это следствие нашего спасения. Если это поменять местами, все нарушится. Чтобы христианина побудить к святой жизни, к добрым делам, к усердию и служению, нельзя его пугать потерей спасения. Друзья, нельзя давить на чувство вины, что вот Христос придет, а ты не готов, потому что ты то не делаешь, ты то не делаешь. Друзья, наша готовность в том, что Бог для нас сделал. И вот когда я это познаю, и я понимаю, что теперь я во Христе, а Христос во мне, и теперь начинается настоящая жизнь освящения. Я теперь сам хочу быть святым, быть таким же святым, как та праведность, которую дал мне Иисус Христос. Друзья, если поменять это местами, то вот результат христианства будет такой, безрадостный, знаете, хмурый, депрессивное христианство. Нету роста, жизнь в страхе. Вот как бы не потерять, как бы не согрешить. Вдруг я утром проснусь, а Бога нету. Как-то, а Бог меня оставил. Друзья, и поэтому если поменять местами, если не стоять на Евангелии, тогда я просто не знаю, откуда и радость будет, откуда будет уверенность. Друзья, наша уверенность в нашей жизни христианской, она же от Него. В послании к Евреям 4 главе написано так. «Имея первосвященника великого, прошедшего небеса». И потом один стих я пропускаю, в 16 написано. «Да приступаем с дерзновением». Павел не говорит, что вот если вы то сделали или то сделали, вот тогда с дерзновением идите к Богу. Он говорит, мы имеем Иисуса, который все сделал. И поэтому с дерзновением идите к Богу, чтобы получить милость и обрести благодать. Он может сострадать нам в наших немощах, братья и сестры. Писание очень честно говорит, что мы, как христиане, живя, освящаясь, мы очень немощные люди. И нередко у нас не получается. Но это не должно нас остановить. Потому что Иисус Христос сделал все. И благодаря Его праведности мы с вами будем в небе. И поэтому, когда даже не получается, у нас дерзновение, которое основано на Его праведности. А я все равно иду к Богу. Я все равно иду к престолу благодати со всеми немощами. И прошу у Бога милости. И получаю эту милость. И получаю эту благодать для помощи. Друзья, и хотелось бы, чтобы наше собрание вечери Господней, оно не было, ну, знаете, самым траурным событием за весь месяц, которое у нас есть. Потому что на самом деле это должно быть самым радостным событием. Друзья, мне кажется, вот у нас были похороны в среду, и мне кажется, там даже было больше радости, чем иногда бывает на наших служениях хлебопреломления. Как будто мы что-то или не до конца понимаем, или чего-то не видим. Вот. Нередко так бывает, что хлебопреломление просто как какой-то траур. Все сосредоточены на себе. Ну, как бы что-то ищут в себе, как что-то за прошедший месяц. Друзья, а жертва Иисуса Христа, а Голгофа. Ведь это не похороны Иисуса Христа. Я говорю, мы на похоронах находили причины для радости, на похоронах сестры нашей. А ведь хлебопреломление – это вспоминание страданий Иисуса Христа. Ведь это на самом деле это торжество, это победа, это праздник. Убери сейчас убери Голгофу из нашей жизни, и все, можно закрывать молитвенный дом и идти домой. Потому что тогда ничего остального, оно не имеет смысла. Друзья, наша жизнь христианская, наша праведность, наша практическая праведность, она не может быть гарантией нашего спасения. Потому что на этой земле мы никогда на 100% не будем святыми. Грех всегда будет присутствовать. Вот очистились от всего, попросили прощения за все грехи, и все равно спасаемся праведностью Христовой. И все равно у нас грешное тело. И если я иду со своей праведностью к Богу, вот встал с колен, попросил прощения за все грехи, и иду к Богу со своей праведностью, что я получу, братья и сестры? Экзамен. Гнев я получу, потому что моя праведность никогда не будет стопроцентной. Пока Христос не изменит наше тело, и тогда только мы станем подобными Ему. Значит, если я буду уповать на что-то другое, кроме жертвы Христа, то у меня нету шансов, я обречен. Я никогда не буду готов, я никогда не буду достоин. Друзья, да благословит нас Бог, чтобы нам всегда уповать на жертву Иисуса Христа. Чтобы собрание, которое мы сегодня собрались, чтобы мы увидели, что самое главное. Друзья, я не могу сказать, давайте будем радоваться, давайте будем праздновать, потому что это будет искусственно. Вот если мы осознаем, что Бог для нас сделал, то эта радость, ее потом не спрячешь. Она будет на лицах наших, она будет в молитвах наших. И, друзья, и пришествие Иисуса Христа для верующего человека – это тоже огромная радость, это огромное облегчение. Представьте, это конец борьбы. И сегодня я хочу быть святым, потому что Бог меня спас. И я об этом каждый день переживаю, я об этом каждый день молюсь. И вы тоже. Я об этом каждый день борюсь. И сколько раз, и у меня, и у вас это не получается. И это нас тяготит, это нас, знаете, это тяжело. А пришествие Иисуса Христа, это будет день, когда это все закончится. Друзья, этот день будет избавление из тюрьмы. Скажите, как этот день надо ожидать? Вот если я понял эту истину, с огромной радостью. Это будет день моего облегчения. Знаете, в Откровении церковь так говорит: «Господи, гряди!» А современные христиане поют так: «Я б не хотел, о мой Господь, чтоб ты пришел уже теперь». Есть такой гимн, молодежь его поет. Почему не хотел? А в Откровении написано: «Господи, гряди, гряди». Да благословит нас Бог, друзья, чтобы нам спасаться Евангелием, чтобы нам удерживать это Евангелие, потому что если в нашей жизни не будет Евангелия, то нам нечего будет передать ни детям нашим, ни миру этому. Мы станем бесполезными для мира. Бесполезными. Мы будем просто еще одной сектой, которая к себе затягивает других людей. Только Евангелие способно менять жизнь людей и довести нас до вечности. Друзья, не бросайте меня в камни, если вам не понравилось, может быть, что-то, что я сказал. Давайте лучше каждый в своем сердце проверим отношение к Евангелию и, участвуя в этой заповеди, как и первый брат нас к этому призывал, поднимем глаза на Голгофу и скажем нашему Богу то, чего Он достоин. Аминь.